Еще и завтра как проект.
Сюда занесла. Вот, если можно, те, кто на первой лекции не были, напишите, на тему того, почему именно вы на этот спецкурс вас здесь угораздило. Вот, итак, продолжаем с вами изучение парадигм программирования. На первой лекции у нас были гуманитарные знания, да? То есть такие странные немножко. Так, леди и джентльмены, одна поправочка, значит, для тех, кто здесь еще не был. Есть одна вещь, которую я патологически не выношу. Это когда во время моей лекции кто-то пытается разговаривать, пусть даже шепотом. Нет такого шепота, который я не услышу. Скажите, пожалуйста. Значит, вы имеете право, в этом я отличаюсь от других преподавателей, выйти из аудитории в любой момент, при условии, что сделаете это тихо. Да? Не надо только, пожалуйста, спрашивать у меня разрешение, сбивает меня с мысли. Да? Просто очень тихо шагать за дверь и все. Вы можете, насколько бы вы не опоздали, в любой момент войти в аудиторию. Не надо только спрашивать у меня разрешение. И сделайте это тихо. Да? Вот меня две вещи интересуют, чтобы вы меня не сбивали с мысли и все делали тихо, не мешали ни мне, ни другим. Вот. Это все, чего я от вас требую. Но уж если вы сюда вошли в аудиторию, будьте любезны, да, слушать лекцию. Я вас сюда насильно не тащу, да, можете гулять, пожалуйста, по коридору, там все обсуждать, здесь не надо. Вот. В принципе, моего голоса, конечно, аудитория хватает, нормально все, это не очень большая аудитория. Да? Ну, понимаете, как бы это сказать. Значит, когда я увлекаюсь, у меня выбор громкости голоса начинает на автопилоте работать. Да? Если я слышу кого-то кроме себя, значит, что-то не так. Значит, начинаю голос форсировать. А вот, когда я форсирую голос, ну, помнится, был случай, когда мои студенты второго курса, которых я его семинар поправил, вот, попросили мои студенты четвертого курса, которые, ну, я в смысле, там, курсовые дипломы сделали, вот, передайте мне, чтобы я не очень, так сказать, это самое, как это, глушил по занятию. А то в ушах звенит, типа, плохо все. Вот, ну, чтобы этого не было, давайте, так сказать, соблюдать тишину здесь. Если нужно что-то обсудить, я же не возражаю, но только там, не здесь. В любой момент можете пересекать, так сказать, границу аудитории, может, в любой момент я не, так сказать, никоим образом не возбраняю, скажем так. Итак, значит, тема сегодняшней лекции и, скорее всего, следующей лекции – это язык лист. Ну, язык лист, почему такое внимание, почему? Это, в общем-то, классический язык до какой-то степени, да? Это один из двух выживших реликтов, да? Вообще, в 50-е годы было придумано 4 языка программирования, да, успели. Потом наступили 60-е. В 60-е годы было придумано несколько сотен языков программирования. В 70-е, по-моему, уже несколько тысяч. Да? Потом как-то этот запал сошел на нет, потому что стало понятно, что выдумывать такое количество языков программирования просто нет особого смысла. Вот. Но тем не менее, значит, вот в конце 50-х годов успели придумать 4 языка, из них до наших дней дожили 2. Самый-самый первый язык программирования высокого уровня Fortran, и второй доживший это Lisp. Да? То есть это язык такой очень старый, очень классический и все такое прочее. Про него много чего известно. Вот. Но другой вопрос, что такое Lisp, тоже не очень понятно. Да? Вот, например, значит, Common Lisp. Да? Сторонники Common Lisp считают, что вот Lisp это вот Common Lisp, потому что это стандарт Lisp, потому что он там принят институционными комитетами, потому что это такой весь из себя практический язык. Вот. Но дело в том, что в Common Lisp исходной лисповой парадигматики-то уже не видно на самом-то деле. То есть есть там, конечно, все в порядке, но там, значит, за деревьями не видно леса. То есть откровенно там вот уже не на то ставятся акценты, и это какой-то странный немножко язык. Ну, скажу, что описание Common Lisp, вот эта вот книжка Common Lisp Language, да, такое, как бы это сказать, самое такое первичное описание Lisp одного из его авторов, в смысле Common Lisp, оно занимает что-то такое 1029, что ли, страниц, то есть это такой томик увесистый, да? Вот, а все почему? Потому что в язык внесено очень много возможностей. Хорошо ли, когда в язык вносится много возможностей? Я считаю, что не очень хорошо. А? Почему? Ну вот, например, язык C, да? Все описание языка C можно уместить на десятки страниц, наверное, если не меньше, да? Там же ничего нет, да? То есть все библиотечные функции, они именно что библиотечные, они не являются частью языка. В Common Lisp частью языка является очень много всего. Причем, так ли оно нужно, это вопрос, да? Если вы хотите, например, заниматься объектно-ориентированным программированием, не факт, что это нужно делать на Lisp. Для меня, например, непонятно, зачем это делать на Lisp. Хотя в Common Lisp входит вот этот вот CLOS, так называемый, Common Lisp Object System, да? То есть там объектно-ориентированное программирование. Нет, до какой-то степени оно любопытно с этими динамическими методами. По-моему, там даже мультиметоды реализованы. Интересная штука, но вот меня это вызывает некоторые вопросы. Да? То есть, как бы, вот, наверное, наверное, объектно-ориентированным программированием все-таки следует заниматься на других языках, там, либо на C++, если мы, так сказать, что-то практическое хотим сделать, либо, если мы сторонники, так сказать, чистых парадигм, то взять какой-нибудь там Smalltalk, там, или ATIC какой-нибудь, да? Вот, но зачем же это делать на Lisp? Нет, ну, другой вопрос, что вот есть люди, которые просто считают, что вот постулируют, да, как изначальную посылку, что на Lisp нужно делать все, точка, да? Вот, наверное, этим людям Common Lisp в самый раз. Есть, например, вот один из таких людей, не помню его фамилию, автор книжки Practical Common Lisp, она сокращенно называется PCL. Есть такие некоторое количество книжек программирования, которые, так сказать, аббревиатурой обозначаются, и все понимают, о чем идет речь, да? Вот, например, есть такая книжка, знаете, наверное, да, SIG. Structure and Implementation of Computer Programs. Вот. Это что такое за SIG? Это значит, насколько я помню, это учебник по информатике, грубо говоря, ну, по программированию Массачусетского технологического института. Он, кстати говоря, основан на Lisp'е. Да? То есть там единственный язык, который обязательно, которым иллюстрирует все вплоть до объектно-ориентированного программирования, это Lisp. Вот. Ну, вот такая интересная, да, книжка, безусловно, все, то есть здоровая. Вот PCL тоже такая книжка, известная по аббревиатуре, Practical Common Lisp. Но вот там в предисловии сказано, что вот, значит, там, Common Lisp это вот там, это очень круто, а всякие там разные схемы, это, наверное, значит, то есть вплоть до того, что там такая фраза есть, что если вы изучали, значит, в высшем учебном заведении язык Lisp, и вам показалось, что на нем ничего нельзя сделать, это, наверное, вы изучали схему, да? А на настоящем Lisp можно много чего сделать, и сразу там тут же пример, в качестве серьезных возможностей, да, там функция есть такая, формат, это, грубо говоря, аналог C-шного printfa, то есть форматированный вывод, то есть печать с форматом, да, вот, и вот этот пример, какая мощная есть функция, да, хорошо, замечательно, она может быть 200 раз мощная, причем тут Lisp спада, вот чего вопрос, да, вот, то есть какую функцию можно сделать где угодно, вне всякой зависимости от языка. Вот. И как-то, ну, вот странные немножко вещи творятся. Вот. Ну, бог с ним. Значит, мы с вами, пока нас интересует, наверное, парадигмальная составляющая Lisp, точнее говоря, какие парадигмы, грубо говоря, развелись, какой комплекс парадигм раскрылся вокруг языка Lisp. То есть есть некоторая программистская культура, да? Культура тех, кто пишет на Lisp. И вот вокруг, собственно говоря, Lisp, в сообществе программистов, пишущих на Lisp, возник некоторый такой, как бы, вот, что ли, комплекс традиций, что ли, да, наверное, состоящий, в принципе, из парадигмы программирования, то есть, да, из подходов к осмыслению программы. Причем это не одна парадигма, разумеется. Нельзя сказать, что вот Lisp — это вот там язык, в котором есть такая-то вот парадигма. Вот, например, утверждение, да, Lisp — это язык функционального программирования, верно? Да черт с два. Ни разу это не язык функционального программирования, хотя бы потому, что там, как мы сейчас с вами увидим, императивная конструкция, вот говорится, что, в принципе, авторы некоторые утверждают, что вот императивные конструкции, в принципе, конечно, есть, они вот где-то там закопаны, их можно не использовать. Ерунда. Императивные конструкции там возникают сразу тут же. Описываете функцию, а там он близок к пробовать, как сейчас мы видим, да? То есть императивщина там сходу выбирает. Никакой это не язык функционального программирования. Он стимулирует функциональное программирование, но ни разу не навязывает его. Вот. Это вот какой-нибудь там Haskell — это язык функционального программирования. Miranda — это язык функционального программирования. Lisp — нет. Нет, никоим образом. Но функциональное программирование в нем используется. Поэтому получается, что вот, значит, наверное, Lisp не ограничивается функциональным программированием. О чем бы мы там ни заговорили, да, рекурсия в Lisp используется. Но можно и без нее, да. А можно с ней. А рекурсия — это, в принципе, я считаю, что это отдельная парадигма, причем парадигма такая достаточно серьезная, да. Я вот целую лекцию в прошлый раз. И не все рассказывал, что бывает. Да? То есть, в принципе, получается как-то у нас так, что одной парадигмы мы не обойдемся. Это именно что комплекс парадигм, причем там взаимосвязанных, не очень взаимосвязанных, совсем не связанных между собой и так далее. Ну, давайте начнем все-таки, что я, так сказать, введение затянул. Давайте начнем все-таки изучать язык Lisp. Значит, первое, что нужно понять. Язык Lisp — это язык, в котором есть такое фундаментальное понятие S-выражение, да? В оригинале S-expression. S-выражение. Значит, в оригинале S-expression. Вот. Это выражение на самом деле вызывает некоторую путаницу. Маккарти, автор Lisp, ввел это выражение, так сказать, понятие S-выражения чисто синтаксически.
Как там его объем? Значит, вот у нас бывают атомарные значения. Они все являются S-выражениями. Глубина Маккарт их было меньше, сейчас их больше разных типов. То есть вот, например, число 25. Да? Это вот атомарное выражение. Оно является S-выражением. То есть это частный случай S-выражения. Вот, например, значит, символ, да, ну какой-нибудь там, просто вот так напишу, да. Ну, зря я его написал на разных регистрах, на самом деле это будет приведено к верхнему регистру все эти буквы. Да? То есть регистр символов не различаются, если только их не заставить. Вот, это вот символ, это тоже S выражение, да. Ну, мы бы сказали в привычном, привычных нам языках, мы бы сказали, что это идентификатор, да. Ну, на самом деле, правила на идентификаторы в риске гораздо легче, да, там могут присутствовать такие символы, как там плюс, минус, там черточки всякие, вот. То есть много всяких символов может присутствовать в имени идентификатора. Ну, это в риске вообще синтаксис достаточно простой, то есть идентификатор это вот нечто такое вот. Более того, идентификатор в риске может начинаться с цифры, да, то есть если нечто не может быть, система не может быть проинтерпретирована как число, тогда она будет интерпретироваться как имя символа. То есть, например, вот такое вот, это вполне себе идентификатор, почему бы нет. Вот. Какие еще бывают атомарные выражения? Ну вот, атомарное выражение бывает такое вот, например, 23,50, да, вполне себе атомарное выражение. Вот бывает атомарное выражение строка в двойных кавычках. Надо сказать, что строки появились далеко не сразу в листе. Что, уже сюда не умещаемся? Это, обращаю ваше внимание, что средний ряд здесь трехместная парта, да? То есть здесь вообще так штатно нужно по трое сидеть. Кошмар какой. Ладно. Так. Значит, для всех вновь прибывших сообщаю, что когда вы опаздываете на лекцию, не надо спрашивать разрешение войти. Все, чего я прошу, это войти тихо и не сбивать меня с места. Окей? Вот, значит, так, значит, о чем бишь я? Строки появились далеко не сразу, сначала обходились символами. То есть отдельные слова просто писали, так сказать, фразу набирали из символов. Но это очень быстро стало понятно, что так не надо, потому что символы так традиционно все-таки там не различался регистр, верхний и нижний. Сначала сделали так, что можно различать регистр, потом поняли, что это, наверное, строковые константы будут с идентификаторами, не надо, это разные сущности. И вот появились строковые константы, тоже в качестве атомарного значения, да, то есть это атом с точки зрения языка ИС. Ну и скажу так, что вот есть еще некоторое количество атомов, да, кроме этих. Из них нас на самом деле интересует один, да, который в принципе в категорию символов попадает. Символ с именем Нил. Вот. Символ с именем Нил это такая специальная штука немножко, да, хотя это в принципе символ вполне. Но символ Нил имеет еще и другую запись. Символ Нил можно записать вот так, да, круглыми скобками. Это будет пустой список. В списке мы еще не ввели, но пустой список вот у нас уже есть. Да. Раз появился пустой список, сейчас, наверное, будут не только пустые списки, безусловно, будут. Да? Вот. А еще Нил, чем интересен, в классических версиях RISC он обозначает логическую ложь. Да? От этого, кстати говоря, и от того, что вот символ Нил един в двух лицах, да, и от того, что он обозначает логическую ложь, отошли к схеме. В схеме специальный объект для обозначения лжи. Вот. Пустой список – это пустой список, а символ Нил ничем... Теперь, то есть можно написать Нил, но это будет просто символ. Но о схеме разговор впереди, пока, так сказать, схему не надо трогать. О схеме разговор впереди обязательно он будет, потому что схема тоже интересна своими парадигмами, которых нет, кстати говоря, в Common Lisp. Вот такая вот, значит, такие вот атомарные выражения. Кроме этих, еще раз говорю, что есть еще какие-то. Ну, какие, пока умолчим об этом. Теперь, собственно говоря, чтобы вырваться за пределы атомарных выражений, мы вводим такое, опять же, суперфундаментальное понятие для RISC, которое называется точечная пара. То есть, кроме атомарных выражений, в RISC есть еще точечные пары. Это тоже S-выражение. Да? То есть, S-выражением является любое, так сказать, любое атомарное выражение. А также S-выражение может быть двойка из S-выражений. Да? Значит, одно, точка, второе. Вот такая штука тоже является S-выражением. Да? Где это S-выражение и это S-выражение. Да?
То есть вот мы любые два S-выражения можем склеить в точечную пару.
Ну, обратите внимание, что у нас получаются бинарные деревья, да, практически. То есть мы можем, вот, например, сделать вот так.
А, точка В, да, точка 1, точка 2, а даже я не хочу, чтобы 1, точка 2, я еще скажу чистую строку, а ВС, точка какой-нибудь Д, и все скобки позакрываю. Сейчас мне, по-моему, предстоит закрыть две скобки еще. Раз, два. Вот, то есть вот вполне себе S-выражение. То есть получается оно такое, достаточно развесистое. Понятно, что любое, так сказать, вхождение каких-то атомов можно заменить снова на какое-то выражение, скобочное, да, состоящее из точечных пар. Да. Получается двоичное дело. Вообще говоря, произвольная должность, произвольной глубины, в этом плане никаких ограничений нет. И есть специальный случай точечных пар. Точнее говоря, не точечных пар, а комбинаций точечных пар. Значит, вот комбинация вида вот такого. А, точка, скобка открывается, Б, точка, скобка открывается, С, точка, и так далее. И какой-нибудь, значит, давайте так сделаем, Y, точка, Z. Здесь я поставлю многоточие и считаем, что закрыли все скобки, да? То есть вот такого вида структура данных. Она называется точечным списком. То есть она уже называется, это, так сказать, не просто точечные пары, а вот если они объединены вот так вот, то есть это что получается? Это бинарное дерево такое вот, как бы одностороннее.
Это нельзя так было.
Это зависит от того, что имеет в виду докладчик. Я имею в виду точечный список.
Вот. То есть вот такое дерево, да? Оно вот имеет специальный, как бы, специальное название и специальную запись. Какую? Вот такую. А, Б, С и так далее. Y, точка, Z. Это называется точечный список. Или есть еще одно название. Неправильный список. Да? Неправильный список. Почему? Из-за вот этого Z. Да? Есть еще один момент. Мы можем в качестве последнего вот этого элемента, отделенного точкой, использовать пустой список. Да. Вот тогда у нас список станет правильным. То есть структура данных вида А, точка, Б, точка, С, точка и так далее, да? Z, точка, НИЛ и так далее, многоточие, да? Вместо НИЛ можете написать круглые скобки, просто открывающие, скрывающие, будет то же самое. Вот эта структура данных называется просто списком, да, в отличие от предыдущего точечного списка. Это просто список. Или имеет вот такую запись. А, Б, С и так далее. Z скобка скрывается. И вот, собственно говоря, этот список, да, и определяет язык лист и всю его парадигматику, какая есть. На самом деле, само по себе слово лист обозначает лист процессинг, да? То есть обработка списков. Зачем понадобились списки в далеком 58 году? Да затем, чтобы на компьютере можно было обрабатывать на тот момент всего-навсего алгебраические формулы, не более того. Да? Но формулы как таковые, не численные методы делать, да? Не вычисления арифметические, там, не матрицы перемножать, а делать преобразование формул как таковых или символические преобразования. Статья, в которой Маккарти представил язык Lisp, называлась Symbolic Expressions and Their Computation by Machine. Как раз она была опубликована в 58 году. Интересно, что на эту статью ссылаются, просто считают своим долгом сослаться все авторы, которые пишут о Lisp. У них обязательно будет вот Маккарти, значит, пам-пам-пам, сикплам, такой-то, такой-то, том, такой-то, все прочее, вот эта статья. С непременнейшим образом. Очень мало людей при этом эту статью читали. Да. То есть, например, человек, который, так сказать, я видел в его работах ссылки на эту статью, пытался мне объяснить, что ну как же вы, а на конференции, там, я выступил с докладом, грубо говоря, как вот C++ сделать структуры данных лисповские в отрыве от лисповского вычислителя. То есть сами по себе вот, гетерогенные структуры данных, они интересны, они много чем интересны. Это интересная область для, так сказать, моделирования средствами геокогнитивного программирования. Оно там позволяет много чего делать, даже если мы не вычисляем с выражения, в смысле лиспа. Да? То есть они имеют самостоятельную некую цену. Сами Куларов говорит, ну как же так, ну, если вы не вычисляете, тогда это не S-выражение. Я говорю, минуточку, как это? Это S-выражение. Ну нет, понимаете, Маккарти же предполагал, что S-выражение можно вычислять там, туда-сюда. Я ему на следующий день привез статью Маккарти в этот тотиск. Говорю, что ну понимаете, вот, вот оно определение придумано. Да? S-выражение. Вот оно на самом деле что такое. Да? Вот. Ну человек просветлился. Да? Ну, факт то, что он там в своих статьях ссылался на Маккарти, а Маккарти самого не читал. Ну ладно, что ж поделать, так бывает, ничего страшного. Вот, так или иначе, вот это выражение это такая структура данных. Чем оно нам интересно? Оно нам интересно своей гетерогенностью. В любом месте списка вот этого да, может стоять что угодно. Может стоять любой из атомов, да, то есть атом любого из типов, который у нас есть, может стоять другой список. И в этом списке, который в свою очередь будет членом другого списка, может быть еще что угодно, да? Тоже любым его элементом может быть любой из атомов, и может быть снова список, ради бога, никаких проблем. Да? Ну, может быть, естественно, точечная пара, но точечная пара используется реже, чем, собственно говоря, списки. Да? Зачем нужны были списки? Почему так Маккарти за них ухватился? Да дело в том, что формула математическая представляет собой не что иное, как некую вот такую вот динамическую, весьма и весьма гетерогенную структуру данных. Попробуйте представить математическую формулу в языке Си. То есть вот, в языке Си наработать, грубо говоря, представление для математической формулы. В общем, да, то есть вот произвольную формулу представить в языке Си. Только, конечно, не имейте строки, господа. С представлением формулы в виде строки текста мы работать не можем. Нам перед этим нужно ее сначала лексически разобрать, потом рекурсивным спуском преобразовать какое-нибудь дерево, и вот тогда уже мы сможем с ней работать. Так вот, о чем я говорю. Значит, попробуйте сделать такое представление в языке C, которое будет позволять представлять формулу. Я уверен, что вы это сделаете. Да? Ничего, никаких проблем. У нас есть структуры в языке C, да? У нас есть списки в языке C. Вот. Щелкнул списки. Ага. Деревья в языке C, разумеется, можно делать. Да? В языке C есть юнионы, которые позволяют, так сказать, в разных случаях, ну вам нужно, допустим, у вас есть там числа, у вас есть там переменные. То есть в качестве выражения в формуле может присутствовать, значит, число, может присутствовать переменная, может присутствовать, значит, некая, в свою очередь, подформула, да. И пошло, получается структура данных древовидная. Да? Так вот, она получается именно что гетерогенная. Вот такая вот, то есть, да. И вот для этого, собственно, изначально это все было предназначено. Ну, конечно же, формулами, математическими формулами, гетерогенное применение, область применения гетерогенных структур данных никоим образом не ограничивается. Да? Вот, например, сейчас есть такая штука XML. Да? Знаете XML. Вот. Каждый первый считает своим долгом на флаге написать, что он поддерживает XML, и этим флагом размахивать во все стороны. Да? Что собой представляет на самом деле XML? Вот что он собой представляет. Только другой синтаксис. То есть те, кто сейчас, значит, это самое, бьют себя пяткой в грудь, говорят, что у нас XML технологии ультрасовременные и все такое. На самом деле не понимают, что переоткрыли просто то, что было сделано в 58 году, да, Джоном Маккарти. Слабо структурированные данные. Да. Или, иначе говоря, гетерогенная структура данных. То есть гетерогенная, значит, с нефиксированным типом. Да. Вот. То есть вот XML это ровно оно. Более того, изоморфизм без выражений с, так сказать, XML-деревьями, он просто-таки очевиден. Там можно, например, символ использовать в качестве имен тегов, да, и просто вот XML-ное дерево представить в виде S-выражения, потом разобрать обратно, так сказать, за линейное время, вообще без всяких преобразований. Это структура данных, которые друг другу практически эквивалентны. Ну там в XML-деревьях немножечко есть чуть-чуть больше наворотов, там все вот эти вот атрибуты, которые прямо в теге пишутся, потом тело тега, вот эти всякие штучки, да. Но эти все штуки, они, так сказать, с выражениями представляют совершенно спокойно, без всяких вопросов. Чем интересно, вот зачем же нужно такое гетерогенное представление данных, да? Чем оно лучше, нежели чем строго типизированное? Оно лучше тем, что мы при разработке программы можем заранее не фиксировать структуры данных. Да. Иногда это плохо. Но только не в случае, когда мы работаем со слабоструктурированными данными. Полностью описать структуры данных с точностью до типа, если мы имеем дело со слабоструктурированными данными, можно, но не нужно. Да? То есть можно, понимаете, в чем дело. Можно ли канаву ложкой выкопать? Можно. Да? Лучше все-таки лопатой, а еще лучше экскаватором. Да? Вот. Можно ли написать офисное приложение на ассемблере? Можно, но не нужно. Да? Ни к чему это. Вот. Да и вообще на ассемблере писать не надо. Ничего, кроме, так сказать, учебных задач. Учебные задачи надо. Если человек ни разу на ассемблере не писал, тогда он просто не понимает, что делать. Да? Когда пишут на языках высокого уровня. Ну вот, так сказать, вот одного семестра ассемблера хватит. Да? Больше не надо. Освоил, что-то такие учебные примеры поковырял в ассемблере, больше не надо, достаточно. Да? Вот. На практике ассемблер сейчас применяется только в очень специальных случаях, потому что микроконтроллеры уже на ассемблере не программируют. Вот. То есть вещи, которые можно делать, но не обязательно и не нужно. Да? Вот точно так же, наверное, и не нужно фиксировать заранее структуру данных с точностью до типа, когда мы имеем дело с слабоструктурированными данными. Почему? Потому что нам придется переделывать всю программу и перелопачивать, перекомпилировать все модули, каждый раз, когда какие-то изменения будут вноситься в дерево. Да? Вот. А деревья подобного рода изменяются, ну, просто постоянно. Да? Ну, вот веб-страничка какая-нибудь, да, на динамически развивающемся сайте. Наверняка вот эта структура тегов, ее HTML, да, или XHTML, будет постоянно меняться. Это значит, что для представления такой страницы в виде, так сказать, жесткой структуры данных, придется постоянно менять структуры данных одновременно с изменением структуры страничек. Но это ужасно. Это сдохнуть можно, да? Вот. То есть получается так, что если у нас заранее известно, что структура данных будет вот какая-то вот такая, да, XML-ная или вот подобного рода, лучше и не пытаться ее загнать в жесткие рамки. То есть можно, без проблем. Да? Можно каждый раз, так сказать, когда пользователь меняет код странички, лезть в этот код, смотреть, как он поменялся, соответствующим образом менять наши программы, да? Чтобы они новую структуру отражали. Ну просто ни к чему это. Да? То есть это затрата труда немножко странно. Вот, давайте вернемся к языку Lisp. Значит, собственно говоря, сейчас я показал просто структуру данных, не более того. То есть выражение это структура данных. Но я вроде бы рассказываю не о языке разметки, а о языке программирования. Значит, наверное, эта структура данных каким-то образом должна задавать и программу тоже. Да? Вот. Или, по крайней мере, над ней должен быть какой-то механизм, который позволяет задавать программу. Ну, на самом деле, в случае Lisp, S-выражения являются и представлением данных, и представлением самих программ. То есть в языке Lisp S-выражения есть, так сказать, универсальное представление для всего. Аналог этого мне известен только один, зато большой. Есть такая категория языков, командно-скриптовые языки программирования. Да? Shell, C-Shell, Perl. Вот. Ну, современная версия Perl уже к категории не относится, как современная версия TCL, например. Чистыми командно-скриптовыми остаются только командные компьютеры, фактически. Вот. Что собой представляет такой классический командно-скриптовый язык? Там есть универсальное представление ASCII-текст. Вот этот ASCII-текст, да, значит, один байт, одна буква, ASCII-кодировка и все такое прочее. Он там является тоже вот этим нашим всем, да, что называется, нашим всем, пардон. Вот, он одновременно и, значит, представление для программ, и представление для данных, причем для любых данных, в том числе там вплоть до, так сказать, функции. Да, функции тоже представляются текстом. Да? То есть вообще все представляется текстом. Естественно, так сказать, от этого сейчас начинают интерпретаторы командно-скриптовых языков отказываться, потому что командно-скриптовые языки начали использовать не совсем по назначению. Когда у нас на командно-скриптовом языке делается какой-нибудь сайт с посещаемостью там, 1 000 000 человек в день, да, там уже начинаются вопросы эффективности. А вопросы эффективности подсказывают, что, наверное, лучше все-таки числа в виде строк не хранить. Это как-то не кошерно. Да? Вот, но так или иначе, исходно это именно вот такой момент, да, вот исходно без оптимизации, что в командно-скриптовых языках тоже есть универсальное представление. Текст. Текст это наше все. И команда это текст, да, в смысле, программа это текст, и все данные это текст, все это текст. Да? Вот в Lisp точно так же, только S-выражения. S-выражения являются и программой, и данными. Да? И больше ничего в Lisp нет. В Lisp есть только S-выражения. Когда мы что-то вносим в лист новое, а новое внести в лист не так сложно, да? Можно написать новое атомарное выражение. Проблем для этого, так сказать, есть, особенно у нас есть исходные тексты, да? Вот, всегда мы, так сказать, какую бы структуру данных мы не втащили, мы ее должны сделать из выражения, да? То есть вернуть в S выражение, вот, превратить в S выражение, сделать S выражением, принять, так сказать, как это, принять сообщество S выражение, если угодно, да, как угодно. То есть, ну, вот ничего кроме S выражения у нас нет. Значит, для того, чтобы заставить S выражение ожить, то есть начать работать, то есть превратить это дело все в язык программирования именно, что, а не во что-то другое, вводится операция, операция вычисления. То есть S-выражение может быть вычислено. Иначе говоря, вводится некое отображение, да? Ну, это не совсем так, конечно, да? Потому что там это придется уточнить. Но в первом приближении вводится отображение из S-выражений в S-выражение, да? На самом деле, конечно, не совсем так, потому что есть в современных версиях Lisp такие S-выражения, которые вычислены быть не могут. Да? Ну, по крайней мере, в Common Lisp такие есть. Например, там вот функция как таковая, вот, как объект, она не вычисляется. Но вот схема, например, функция как объект вычисляет сама в себя, то есть никаких проблем особо нет. Значит, введя вот такой вот, просто осознав, что мы делаем такую вот операцию вычисления с выражением, мы делаем что? Значит, вот для атомов мы задаем очень простые правила вычисления. Особенно это касается всех атомов, кроме символов. Да? Все атомы, кроме символов, и кроме еще некоторых атомов, которые здесь не показаны, вычисляются сами в себя. То есть вот если мы вот это отображение применяем, например, к строке, то получается ровно она сама и в качестве результата. Да? То есть f от x равно x. Это такая неподвижная точка, грубо говоря, да, вот выражение. Вот. То же самое, вот число 25, если его вычислить в смысле лиспа, оно даст число 25. Ничего сверхъестественного, да, то есть отображается само в себя. Число там какое-то 23,3 тоже отображается само в себя. Нил вот этот отображается сам в себя, да. Так что вот в таком виде, что в таком виде. Но это одно и то же выражение, на самом деле. Оно отображается само в себя, без вариантов, да. И вот теперь, собственно говоря, интересный момент какой. Символы, ну вот кроме этого Нила и кроме еще нескольких, у них уже чуть более сложное правило вычисления. У них может быть ассоциированное с ними значение. То есть у символа может быть значение, которое в данном контексте с ним ассоциировано. А может быть и глобально с ним ассоциировано. Так вот, символ, собственно говоря, если его вычислять, дает значение, которое с ним ассоциировано. Да? То есть мы можем сказать, что вот дорогой символ, ты у нас будешь, значит, равен там 25. Тогда если мы попытаемся этот символ вычислить, он даст нам вычисление 25. Если с символом не связано никакое значение, да, тогда при вычислении он даст ошибку, не получится его вычислить. Да? Вот. Давайте посмотрим, значит, какой-то пример. Да? Вот, допустим, запустили мы интерпретатор Lisp. Да? Он нам дал некое приглашение к боду. Да? Вот мы пишем 25. Он пишет 25 результат. Да? Вот мы говорим ему, а ну-ка Нил. Ну, он ответит вот так. Он всегда Нил обзывает круглыми скобками. Если мы напишем просто круглые скобки, он тоже отдаст круглые скобки. Да? Вот. Если мы вот так скажем, АБЦ, то же самое он скажет АБЦ. Без проблем. Да? Сами в себя все вычисляются. А теперь вот давайте с символом поиграемся, да? Значит, если я скажу, да, x, ну, здесь будет там ошибка, там x не имеет ассоциированного с ним значения. Зависит от системы, да, как будет выглядеть это сообщение об ошибке. Теперь давайте я этому x все-таки поставлю значение. Нехорошо, конечно, вот кто бы сказал, так сказать, сторонник чистого лиспа. Мне бы сейчас сказал, что вот нехорошо присваиваем риска показывать сходу. Да? Тем не менее, я это сделаю, я вот так считаю нужным. Да? Итак, я скажу цепку x 25. Да? Это выражение будет вычислено. Да? побочным эффектом вычисления этого выражения будет ассоциация символа x с числом 25. Но у этого выражения, заметим, есть и значение. То есть, в принципе, будет вычислено значение 25. Еще раз говорю, что это выражение дает побочный эффект при вычислении. То есть, на самом деле, конечно, это было, с моей стороны, слишком смело заявить, что у нас имеется алгебраическое отображение, да, из выражения с выражения. Алгебраическое отображение не учитывает побочных эффектов. С ними тяжело, да, а побочные эффекты есть. Лист нифига не функциональный язык в этом плане. Побочные эффекты в нем имеются, да. Значит, теперь, вот после этого, я могу сделать вот так. Я скажу снова, x, он мне скажет 25. Теперь x у меня вычисляется в другое выражение, да, 25. Но самое интересное, чтобы вот просто вот было понятно, да, я могу сделать вот так. Что это за отрок, потом скажу. Да, зачем он тут нужен? Он тут нужен, просто поверьте. Да. Вот если я сделаю так, значением этого будет символ x. И более того, символ x теперь будет значением самого себя. Да? То есть я с символом x ассоциировал в качестве значения его самого. Да? Имею право. Я же любое выражение могу ассоциировать с символом. Да? Вообще любое произвольное абсолютно. Оно будет значением этого символа. Да? То есть зачем я это показал сейчас? Я это показал, чтобы показать, что... Извините, да? Каламбурчик. Чтобы проиллюстрировать, скажем так, вот эту самую гетерогенность, да? Или, иначе говоря, нетипизированность переменных, да? В языке Lisp. То есть в языке Lisp типизированное значение, они, безусловно, каждое значение имеет свой тип, но при этом нетипизированное переменное. Заметим, командно-скриптовые языки в этом плане отличаются. Там есть то и другое нетипизированное. Там все есть строка, соответственно, как бы мы можем строку 10, да, командно-скриптовой языке использовать и как строку 10, да, и как число 10. В Lisp это не так. В Lisp значения имеют тип, а вот переменные типа не имеют. Далее. Значит, как, собственно говоря, вычисляются, вот я здесь показал, что вычисляется список, да? То есть список из трех элементов. Символ садку, символ x, константа 25. Как-то вычисляется этот список? Наверное, можно догадаться, да? Уже из того, что показано, что списки вычисляются следующим образом. Первый элемент списка воспринимается как имя функции. Да? Имя функции. Подчеркиваю, что имя в данном случае не в смысле строка, да, а в смысле символ. То есть именами функции в Lisp являются символы, идентификаторы в Lisp. Да? Вот. Остальные аргументы функции, то есть остальные, извините, остальные элементы списка воспринимаются как аргументы функции. Да? Причем большинство функций работает следующим образом. Сначала вычисляются все аргументы, потом вычисляется, собственно говоря, к значениям применяется функция. Вычисляется функция от получившихся значений. Садку к такой категории не относится. Садку — это специальная штука, это не совсем функция, это такая хитрая вещь. Она первый аргумент не вычисляет. Второй, кстати говоря, вычисляет, поэтому, чтобы она не пыталась x вот этот вычислить, я вот здесь поставил этот апостроф, да? Об этом позже. Вот, но так вообще обычно функции вычисляют свои, так сказать, аргументы. Ну, проще всего это проиллюстрировать на арифметике, да? Вот я напишу плюс 1, 2, да? Получится, естественно, 3. Да? А теперь я напишу хитрее. Плюс умножить 2, 3 и 4. Вот здесь я прошу Lisp-систему вычислить что? Вот функция плюс у меня, да? Но у нее первый аргумент аж вот такой. А второй аргумент вот такой. Так вот, на этом примере наглядно видно, что сначала вычисляются аргументы. То есть сначала будет вычислено вот это. 2 3 будет 6. Будет вычислено 4. Будет 4, поскольку это обычный атом. Ну и, соответственно, результат получится, если не ошибаюсь. Да? Вот, то есть сначала вычисляются аргументы, потом вычисляется функция. Вот так вот вычисляются списки, или их еще иногда называют формами. Да? То есть формы вычисляются вот так.
их первый элемент задает, так сказать, собственно говоря, функцию, которую нужно вызвать, или что-то более хитрое, чем функцию, вот как в примере с сетком. Ну, остальные элементы являются просто аргументами. Должен сказать, что точечные списки считается, что их некорректно считать. Да? То есть вот точечные списки, не те, которые правильные списки, да, у которых не в конце, а списки, у которых в конце точка что-то. Вообще говоря, считается, что точечные списки формами не являются. То есть, по идее, их вычислять нельзя. Это зависит от реализации, что будет, если попытаться вычислить точечный список. В некоторых сразу ошибка, в некоторых не сразу ошибка, в некоторых, так сказать, некоторые спецформы могут работать с такими списками, да, то есть быть вызваны через такие списки. В некоторых вообще ничего не может быть вызвано через такие списки. Ну, по-разному бывает. Но вообще, в лучшем случае, считается, что точечные списки не вычисляются. То есть это вот пример из выражения, которое не может быть вычислено, в смысле нашего вычисления. Да? Вот, окей. Следующий момент, собственно говоря, как ввести саму функцию. Да? То есть можем ли мы ввести свою функцию? Конечно, можем. И вообще вся программа наша состоит ровно из функции. Да? Вот, из функции, которую мы пишем сами. Значит, для этого используется... Для введения функции или для описания функции используется еще одна хитрая штука, тоже типа сетку, да? Вот, которая вроде бы вычисляется, да, но только вычисляется не так, как обычная функция, то есть не вычисляет свои аргументы. Называется undefun. Вот. Вообще такие вот вещи близко, которые выглядят как функции, но не вычисляют свои аргументы, а может быть и вычисляют, но не все, а если все, то как-то по-хитрому, да, то есть работают не совсем так, как обычная функция, не укладываются вот в эту схему, да, обычной функции. Такие вещи в Lisp называются специальными формами. Вот, сетку это вот одна из специальных форм. Ну, кстати говоря, сторонник Common Lisp со мной бы сейчас не согласился. Он бы тут вскочил бы, значит, рванул на себя рукав и заорал, что сетку это ни разу не специальная форма, это макрос! Дело в том, что разница между макросом и специальной формой видна становится одним не сразу. Это нужно еще так постараться заметить, что это разные вещи. Другой вопрос, существуют диалекты Lisp, в которых сетку является именно что специальной формой, а вовсе никаким не макросом. Вот. И как бы, так сказать, а поскольку я не считаю себя связанным обязательствами на тему стандарта Common Lisp, я, в общем, так сказать, такие вещи игнорирую обычно. Ну, кто-то вот считает, что это макрос в Common Lisp, да? А так вообще в Lisp все, что не функция, это специальная форма. Да? То есть все, что вычисляется, но не является вызовом функции обычно. Итак, define. Ну, понятно, что это define function, конечно, когда-то было, да? В те времена, когда их изобретали, буквы еще экономили по-страшному, да? Ведь на тот момент самым продвинутым средством компьютерного кода были перфокарты, да? Это перфокарты, это были очень продвинутые, так сказать, средства, да? А кто, так сказать, кому похуже, те, значит, пользуются коммутационными панелями, да? То есть, вообще говоря, тяжело было вводить программу в машину. Естественно, буквочки тогда экономили, поэтому вот так вот эта штука теперь называется. Дефан. Да? Вот. Далее идет символ, который мы хотим, собственно говоря, снабдить функцией. Вот должен сказать еще одну вещь, да? Значит, вот классические диалекты Lisp предполагают, что с символом можно связать отдельно значение и отдельно ассоциированную функцию, да? Эти вещи не пересекаются, друг друга, так сказать, не исключают, никаким образом не вычеркивают и так далее. Да? То есть просто вот у Lisp, так сказать, такое свойство. Символ имеет отдельное значение, отдельно ассоциированную функцию. Сразу скажу, что вот язык схема, да, который, в принципе, считается диалектом Lisp, но вот все-таки выделяется в отдельный язык, там это не так. Там у символа есть значение, которое может быть функцией. И первый элемент формы тоже вычисляется. Но это, грубо говоря, схема схемы. Для схемы отдельный разговор нужен. Вот, я думаю, что он будет у нас с вами чуть позже. Итак, вот слово define. Следующая функция, да, ну, например, F1, да, имя функции. Дальше идет так называемый лямбда-список. Это что такое? Это просто параметры, да? То есть список символов, да, некоторой длины. Длина этого списка задает, сколько будет параметров у функции. Вот. Ну, а сами параметры задают имена, формальные имена для фактических параметров, то есть, ну, все как в обычных языках привычно, да. Вот, ну, допустим, F1, и я скажу, что у меня A. А функция у меня будет делать очень простую вещь. Она будет брать число на вход, увеличить его на единицу и возвращать полученное число. Ну, как я это сделаю? Вот так. Плюс А1. Вот я описал функцию. Да? Если я описал такую функцию, то есть, вот, скажем, у меня было приглашение интерпретатора, и я ввел вот это. Да? Что мне скажет интерпретатор? Он вычислит это как изображение. Хотя, конечно, понятно, что не будет вычисляться ни это, ни это, ни это. То есть аргументы Дефан не вычисляет, это спецформа. Да? У нее свой стиль работы. Вот. Значит, результатом этого S-выражения будет имя функции F1. То есть вот есть все-таки результат этого S-выражения. Да? Оно вычисляется, оно дает результат. Теперь я могу сделать вот так. Ну, будет, естественно, 16. Да. То есть вот я ввел функцию, теперь я могу ее использовать в качестве имени функции func. Да? Это я ввел обычную функцию. Самую обычную, которая вычисляет все свои аргументы. В данном случае один аргумент. Должен сказать, что спецформы в большинстве листов вводить нельзя. Нету средств в языке для введения спецформ. То есть вот те спецформы, которые есть изначально в языке, они есть. Новое вводить не получается. Есть такая промежуточная штука макроса. Вот сетку можно реализовать средствами Lisp'а. С помощью вот этих самых макросов. Да? Но макросы — это отдельное происшествие. Я думаю, что мы их рассматривать не будем, потому что весь лист мы все равно не изучим. Хотя, опять же, это все по-разному бывает. У меня встретился человек, например, который сказал, что вы не понимаете, что такое лист. Вы не понимаете. В Lisp'е есть одна вещь, которой нет ни в каких других языках. Это лисповские макросы. То есть это вот самое главное в Lisp'е — это его макросы. Все, остальное... Я не нашел, что ответить, я не понял. Я пытался там наводящие вопросы, говорю, а чем они так интересны, эти макросы, там, вот, как бы, что вот вы, так сказать, считаете самым главным в Lisp'е. Я считаю, что макросы — это вообще, так сказать, такая штука в Lisp'е. Такая немножечко побочная. Сам я ее практически никогда не пользуюсь. Вот. Другой вопрос, я на Lisp'е целиком-то и не пишу. Я пишу, как правило, на смеси языков. То есть Lisp я использую в качестве второго языка в проекте. Вот. Но вот так или иначе, наверное, вот человек, который имеет опыт писания на Lisp в качестве основного языка, вот заявил, что, значит, вот самое главное — это макросы, а все остальное в Lisp — это все фигня, обвеска для макросов, для великих лисповских макросов. То я говорю, что я не понял, что он имел в виду, то есть я вот, вот. Причем мне стало интересно, что он имеет в виду, потому что явно совершенно у него какое-то другое восприятие Lisp, а это значит, что у него другая. То есть вот лично он воспринимает набор парадигм вокруг Lisp'а, сложившись, как-то иначе, чем я. Но мне, да, мне было интересно, но я не смог из него вытянуть, что же он имел в виду, к сожалению. Вот. Значит, что, на что здесь следует обратить внимание? Значит, вот у нас Defun, первый аргумент — имя, второй аргумент — список параметров, а дальше может быть сколько угодно форм, любых. Здесь вот она одна, эта форма. Да? Но их может быть несколько. Да? Например, я могу взять какую-нибудь глобальную переменную и написать вот сюда вот. Ставить сетку, значит, какой-нибудь там глобал А плюс А1 и на этом закончить, да? И закрыть скобку. То есть это что я сделал? Да, совершенно замечательно, функция делает то же самое, что делала перед этим, только еще она вот имеет побочный эффект. Она некую переменную, некой переменной присваивает значение этого А. Да? И вот таких форм может быть сколько угодно. Результатом функции будет результат последней из этих форм. То есть вот сколько я их здесь не напишу, там 10, 500, там 10 тысяч этих форм, да? Все они будут вычисляться, но результаты их всех будут сбрасываться. То есть результаты не будут, грубо говоря, учитываться. Только результат последний будет учитываться в виде возвращаемого результата самой функции. Обратите внимание теперь вот на что. Defun — это, так сказать, релиф. Эта форма, она ровно в этом виде существовала в самых первых версиях Lisp'а. Никуда она не делась, никак она не изменилась с тех пор. Такая последовательность вычислений, если бы у нас не было побочных эффектов, было бы просто ни к чему. Да? Почему? Зачем вызывать формы, зачем их вычислять, если у них нет побочных эффектов, а возвращаемые ими значения игнорируются? Да? Просто смысла в этом нет. Соответственно, нету и смысла вот в этой последовательности форм. То есть вот такой синтаксис формы Defun, то есть формы Defun, показывает просто исходное.
что Lisp исходно никогда не был функциональным языком программирования. Да? Он стимулирует функциональное программирование, но на самом деле это язык скорее императивный, по сути своей. Он рассчитан на побочные эффекты. Да? У него, так сказать, побочные эффекты, это его, так сказать, не то, что там под давлением злых императивных программистов Lisp пришлось внести, значит, да, там это самое, всякую гадость императивную, да? Ни под давлением, никаких ни злых императивных программистов. Эта гадость тут была изначально. Вносить ее никто не заставлял. Да. То есть, на самом деле, Lisp в качестве языка функционального программирования, ну, не совсем удачный пример. Да. Другой вопрос, что Lisp удачный пример для других вещей. Да. С моей точки зрения, в Lisp самое главное, это, конечно, S-выражение. Да, то есть, гетерогенные структуры данных и способы работы с ними. И у меня такое ощущение, что Маккарти, когда придумал Lisp, вообще-то был того же мнения. Он его придумал для обработки списков. Для обработки символических выражений в машине. Вот. А то, что там функциональное программирование какое-то, это уже потом придумали, попозже, лет на 5, как минимум. Да? Вот. Итак, вот мы умеем вводить функции. Да? Значит, чтобы начать писать на Lisp, нам нужно знать еще несколько вещей. Во-первых, нам нужна такая вещь, как она называется, ну, программисты это называют квотированием. На самом деле официально это называется блокирование вычислений. Да? То есть, что это такое? Это если у нас есть некое выражение, и мы хотим в функцию передать само это выражение, а вовсе не результат его вычисления. Да, ну, один раз я уже это делал, да, почти я уже сделал вот так. А вот да? Это что я сделал? Что аргумент x вообще-то этот аргумент не вычисляет, а этот аргумент вычисляет. Я не хотел, чтобы она пыталась вычислять x. Да? Вот. Вот для этого служит тоже специальная форма, которая называется квот. Квот a. Да? Работает она очень просто. Она не вычисляет свой аргумент. Не вычисляет свой аргумент. И результатом ее является как раз ее аргумент. Да? То есть, вот если я сказал квот А, то результатом этого будет А. Поскольку она используется постоянно, да, просто везде, просто всюду, у нее есть сокращенная запись. Апостроф А. Да? Важно понимать, что вот это именно вот синонимы, да, то есть это синтаксический сахар, этот апостроф, он ничего нового не вводит. Он просто позволяет записать сокращенным образом вот этот квот А, которая слишком длинная, чтобы его постоянно набирать. Да? Все-таки апостроф набрать быстрее. А требуется оно, ну, очень часто оно требуется. Оно в программах приходит везде. Ну так получается. Сейчас увидите. Вот. Теперь что нам еще нужно? Поскольку у нас есть S-выражение, нам нужно понять, как работать с S-выражением. Над S-выражениями имеются две операции основные. Да? Операция создать точечную пару из двух S-выражений. Да? И операция, естественно, разобрать точечную пару на две части. Вот эта вот вторая операция, на самом деле, не очень понятна, одна это операция или две. Можно сказать, что это две операции, вычисление, а именно выделение из точечной пары ее левой части, выделение из точечной пары ее правой части. Итак, значит, первая операция называется cons. Конс и точечная пара. Конс, извините, два аргумента. Значит, А, Б. Я поставил апостроф, чтобы не вычислять. Результатом этого дела будет, естественно, точечная пара А, Б. Вот такая вот. Да? Другие две функции, которые, наоборот, точечную пару разделяют на части, называются кар и кдр. Вот с этим связана, как это, во-первых, интересная история, а во-вторых, с этим связано много путаницы. Значит, кар и кдр – это название неких подрегистров, да, процессора той машины, на которой делали первый лист. Там был здоровущий регистр, в который могло умещаться два адреса и еще кое-чего. То есть там вот адресное пространство было не очень большое, сколько-то там бит на адрес выделялось. Так вот, в регистр умещалось два таких адреса и что-то еще, то есть некоторое количество еще битов каких-то. Вот эти вот несколько битов тоже пытались в первом диске использовать, но потом перестали. Да? А точечную пару хранили в виде просто двух адресов, да, вот в таких регистрах этого процессора. И вот там были в автокоде этой машины, были две команды. Ну, автокод, понятно, что такое ассемблер. Сейчас называется ассемблер, тогда это называлось автокод. В автокоде были команды CART, там название регистра, и КДР. Название регистра. Вот. Вот помню, что это называется Address Register, а это называется Data Register, а вот C не помню, как расшифровывается. Ком?
Правда, ком вроде.
Неважно. Заходите, посмотрите. Там каждый первый уже об этом был написан. Вот. Факт тот, что вот да, были две команды автокода. И так они в лист перешли. Никто бы сейчас не вспоминал этот автокод.
Да. Давным-давно умершего процессора.
Да. Если бы не язык лист. В листе функция CAR – это выделение. Левый элемент точечной пары, функция КДР – выделение правого элемента точечной пары. Значит, CAR штрих А точка Б получится А. КДР штрих А точка Б получится Б. Очень важно применение к спискам. Да? Как от списка 1, 2, 3 это что будет?
1.
Да? КДР от списка 1 2, 3.
2, 3 сколько?
Список из двух элементов. 2, 3. Да? Если мы вспомним. 2, 3. Да? Если мы вспомним, что такое список, да, это же там целое дерево. И слева, значит, остаток дерева. То есть справа, наоборот, остаток дерева есть. Вот такие операции, да, которые уже позволяют нам работать со списками, в принципе. Да? Так, функции мы ввели, операции мы ввели, но программировать мы еще не можем. Не хватает средств. Нужно еще ввести несколько специальных форм. Без этого ничего не выйдет. Есть одна спецформа, без которой мы совсем ничего не можем делать, в принципе. То есть ничего серьезного, по крайней мере. А именно, весьма такой расширенный аналог условного оператора. Называется она форма cond. В принципе, есть и форма if в листе, но она используется гораздо реже. Вот. Самое интересное, давайте, знаете что, давайте я сейчас начну как раз с ифа. Да? А потом покажу конт, и это будет еще одна иллюстрация на тему того, какой же из лиспа функциональный язык. Итак, форма if. Имеет три аргумента. Может иметь два аргумента. Первый аргумент выражение. Выражение. Второй аргумент – форма. Форма 1. Третий аргумент – необязательный – форма 2. Да. Как это все вычисляется? Сначала вычисляется вот это выражение. Да? Выражение может быть, естественно, тоже произвольной формой. Если результатом выражения является атом нил, да, то есть ложь, тогда будет вычисляться вот эта форма 2, если она есть. Если ее нет, будет просто возвращен нил. Если же результатом выражения является все что угодно, но не атом нил, а все что угодно, кроме атома нил, у нас считается истиной в листе, тогда, соответственно, вычислена будет вот эта форма, и результатом всего этого вместе будет результат вычисления этой формы. То есть, если здесь истина, тогда вычисляем это, объявляем результатом. Если ложь, то вычисляем это, объявляем результатом. Если этого нет, тогда результатом объявляется нил. Вот такой if. А теперь давайте я вам покажу все-таки форму cond. Значит, форма cond Имеет сколько угодно аргументов. Так называемых конт-предложений. Да? Конт-клаузис. Значит, их может быть сколько угодно, обычно их записывают в столбик. Как вычисляется конт-выражение каждое? Вычисляется первый его элемент. Да? Первый элемент. Если получилась истина, то вычисляются остальные элементы, которых тут тоже может быть сколько угодно. И значением всего вместе, всего конда, объявляется результат вычисления последней формы в этом предложении. То есть на этом вычисление заканчивается. Если здесь получилась ложь, тогда вычисляется следующее предложение. По тем же самым правилам. Итак, пока не произойдет одно из двух. Либо здесь получилась истина все-таки при вычислении какого-то из выражений. Предложение, извините, да? Либо предложение кончилось, одно из двух. То есть либо дошли до конца, либо все-таки получили истину. Если дошли до конца, так ничего и не получилось, тогда возвращается нил. То есть результатом конда является нил. И если так и не нашли ни одного подходящего вот этого самого предложения. Да? Если нашли, тогда, соответственно, в соответствующем предложении, где вот получилась истина, результатом будет результат вычисления последней формы предложения. Обратите внимание, что если вы возьмете программу на лист, как написано программистом на листе, скорее всего, вы там не найдете вообще ни одной формы их. И сплошняком везде будут формы конт. А все почему? Неудобно, когда только одну форму можно вычислить. Если бы это был чисто функциональный язык, такого ограничения бы у нас не было. Удобно, неудобно, а нафига их много? Да? А вот в Lisp оказывается очень неудобно, когда нельзя несколько форм поставить подряд. А здесь в конде их можно поставить подряд несколько штук. Вот такая вот загогулина. То есть это к вопросу о том, какой же это функциональный язык. Да? Особенно говоря, что это чисто функциональный язык, который это злые императивщики чего-то такое принесли. Ну, вот. То есть, конечно, не совсем функциональный язык. Хотя функциональное программирование Lisp очень даже стимулирует весьма и весьма. Вот. Значит, вот после того, как мы ввели одно и второе, мы можем теперь написать какой-нибудь пример программы. Ну, например, давайте напишем программу, которая, напишем функцию, которая считает длину списка. Это сделать очень просто, да? Значит, define. Значит, окей. Да? Нехорошо здесь то, что я вам не сказал. Есть такая вещь, функция, да? Предикат. Называется null. Значит, этот предикат возвращает ложь в случае, если его аргумент был чем угодно, кроме нила, а истину возвращает в случае, если аргумент был нилом, то есть пустым списком. То есть, грубо говоря, проверка выражения на то, что это выражение является пустым списком. Да? Вот сейчас оно нам понадобится здесь. Это у меня базис рекурсии. То есть длина пустого списка равна нулю. В противном случае, да, ну, в противном случае задача сводится к предыдущей прибавлением единицы. Да. То есть что делается? Что делается? Я говорю, что во всех остальных случаях используется вот это вот предложение, да, оставшееся. Во всех остальных случаях. Что значит во всех остальных случаях? Ну вот если вот это не вычислилось, переходим сюда. T обозначает истину. Это тоже константа, это встроенный, так сказать, символ, который всегда есть. Вот, символ T. Да? Я бы мог на самом деле так все что угодно использовать. Да? Я мог, например, использовать число 13. Я его очень люблю. Да? Это тоже истина. все кроме нила истина. Но когда нам нужно именно истинностное значение, мы обычно пишем Т. Почему пишем Т? Потому что, чтобы показать, что мы имели в виду. То есть, чтобы программу легко было читать. Да, грубо говоря. Вот, поэтому, соответственно, вот атом Т, он интересен, что квотировать его не надо, да, он вычисляется сам в себя. Да, то есть при вычислении дает сам себя. Изменить его значение нельзя, это константа. Вот, поэтому, вот, собственно говоря, Т. Да? Вот, что я здесь делаю? Ну, самое, да, плюс один, да, к вот этому числен. Только от чего? Остатка списка, да, когда я... Так, это отсюда, это отсюда, это отсюда, это откуда? Это вот. Ну что, применена рекурсия, да? Мы с вами помним, что рекурсия бывает разная. Является ли вот эта рекурсия хвостовой, как вы считаете? То есть можно ли ее сделать так вот, так сказать, реализовать интерпретатор Лиспа так, чтобы он вот это вычислял без расходования стека? Так, ладно, голосуем. Кто за то, что можно? Так, прошу опустить. Кто за то, что нельзя? Так, значит, ну что, господа, попались, да? Вот два человека знают, что нельзя. Невозможно. Почему? Потому что после рекурсивного вызова, вот он рекурсивный вызов самого себя. Но после него функция еще должна сделать одно действие, а именно вот это сделать. Это происходит уже после рекурсивного вызова. Соответственно, мы не можем грохнуть стековый фрейм. Он нам еще нужен, зараза. Да? Для вот этого действия мы не можем от него избавиться. Хвостовая рекурсия срабатывает только в случае, если последним действием является вызов. Рекурсивный, не рекурсивный, неважно. Вот. Но вот если он является последним действием, тогда хвостовая рекурсия работает. В этой ситуации она не работает. Не получится ничего. Так. Давайте я покажу, как сделать это с помощью хвостовой рекурсии. Значит, я введу дополнительную функцию. Значит, то есть я напишу вот это вот следующим образом. Define list n от k. Да? Я напишу что? Что это у меня будет просто вызывать такую функцию list n. Причем от двух аргументов, от n и от нуля. Вот у меня этот ноль будет накапливающий параметр. Да? Теперь я что сделаю? Теперь я введу вот эту вот буллет n от двух параметров ln. Да? И здесь будет почти то же самое, что там, но не совсем. Конф, значит, нуль. Да? Ну, или. Если да, то я просто возвращаю n. В противном случае я делаю вот что. Я вызываю функцию, да? Саму себя, то есть n. Только я ее вызываю, во-первых, от остатка списка n. А вот как числа на единицу больше, плюс m1. Так, раз скобка. Так, вот это я закрыл t. Это я закрыл конт, это я закрыл конт. Как это будет работать? Вот я вызываю. Давайте я уже сотру вот это. Значит, как эта штука будет работать? Эта штука будет работать следующим образом. Вот я вызываю лист. Лям. Допустим, от списка 1, 2, 3. Да? Он, в свою очередь, вызывает ту лист. Лям. От списка 1, 2, 3 и от 0. С вашего позволения, дальше я не буду переписывать название функции ту лист лен, но вызовы будут такие. От списка 2, 3, 5 единицы. От списка 3, 5 двойки. От списка 0, 3 тройки. И тройка будет возвращена. Вот здесь мы дойдем до базиса рекурсии. А чем это решение лучше? А тем, что рекурсивный вызов здесь является последним. Выполнимо здесь. Это означает, что вот эта рекурсия в любом нормальном лист-интерпретаторе будет работать без расходования стека. Все, стековый фрейм не нужен. Пришли сюда. Все, что осталось этой функции сделать в своей жизни, это вызвать вот это, да, вот это выражение вычислить и на этом закончить. Больше стековый фрейм не нужен. Да?
Там апостроф надо для L.
Где? А где мы здесь используем L как таковое? Нигде. Мы везде его вычисляем. L это у нас имя переменной. Да. Какой же апостроф? L это имя переменной. Если бы нам нужен был символ L как таковой сам, не в качестве переменной, да, которая возвращает значение, а вот сам как таковой, сам по себе, тогда нужно было бы его квотировать, чтобы он не вычислялся. А здесь он везде у нас вычисляется. Здесь он обозначает не сам себя, а обозначает значение. И нам вот это значение как раз и нужно. Да? Везде здесь. Так. Угу. Вот. Ну, значит, давайте я покажу еще одну вещь интересную, да? И будем потихонечку на сегодня, наверное, закругляться. Значит, вот эта функция обычная, да, функция, так сказать, первого порядка, как говорят. Но дело в том, что в Lisp функция является объектом первого класса. То есть что это значит? Функция является таким значением, да, над которым определены операции, да, всяческие. Можно с этими операциями работать. Понятно, что функцию можно, конечно, передавать в качестве аргументов другие функции. Без проблем. Абсолютно. С функцией можно делать то, это, пятое, десятое. Функцию можно, так сказать, если она написана на листе, то есть если не является встроенной, ее можно раздраконить, так сказать, добыть из нее тело. Да? Вот, это тело проанализировать, изменить, там еще что-то с ним сделать. Да? В большинстве версий Lisp это возможно. Вот, опять же, значит, функцию можно на лету, на ходу сделать новую, смастерить. Да? То есть там от пользователя какие-то, значит, ввели данные, почесали затылки и решили, что нужно смастерить новую функцию. Взяли, смастерили на лету во время работы программы новую функцию, она пошла исполняться. Без проблем. Да? Вот. Ну, опять же, так сказать, такие фанаты Lisp, которые вот считают, что Lisp для всего. Я, в принципе, тоже очень люблю Lisp, да? Но я все-таки не считаю, что на Lisp нужно писать все на свете. Ну вот, я люблю другие языки тоже. Есть люди, которые считают, что вообще все, так сказать, вот Lisp это все, это, так сказать, другие языки вообще не нужны. То есть вот Lisp это самое такое, да? А вот такие люди сказали бы что на эту тему. Что на самом деле, так, о чем лишь я? На самом деле, вот какой крутой язык Lisp, что вот на нем можно функции, да, значит, во время исполнения прям создать новую функцию, да, ну, вот, ее там куда-то передать, она будет работать. На самом деле, на языке C, да, если у нас нормальная операционная среда, если присутствует компилятор в этой операционной среде, мы можем сделать ничуть не хуже. Что, мы не можем C-шный текст генерировать? Программу на языке C? Конечно, можно. Да? Вот. В нормальной операционной среде у нас обязательно присутствует компилятор. Среду Windows я нормально не считаю. Да. Вот. В Unix всегда присутствует компилятор, потому что без него там никуда. Да. Потому что софт весь в исходниках, потому что его, чтобы инсталлировать, нужно компилировать. Да. Вот. Соответственно, наверное, мы можем эту функцию на языке C записать в файл внешний. Это компилировать с компилятором. Ну и что, спросите вы? А ничего. А мы ее можем откомпилировать в виде разделяемой библиотеки. .so. Это разделяем библиотеку, подтащить и передать этой функции управления. Да? Сложно, конечно, тяжело, да, круто, да, ну вот, ну вот. Но можно. Да, нельзя сказать, что это совсем невозможно. Иной вопрос, что в Lisp это штатно. Да? А в C, вот то, что я описал, это скорее хак. То есть в C нам такое просто не придет в голову. Это вот, то есть возможно такое сделать, да, если извернуться. Но в голову нам это не придет, потому что язык на это не заточен. Да? А вот в Леспе нам это не то, что придет в голову, а если нам это не приходит в голову, значит мы неправильно мыслим, да, неправильно понимаем Леспе. То есть в Леспе это штатный режим работы, когда функцию летом на лету. Да. Это совершенно замечательная штука. Вот, ну и так, значит, вот есть такое понятие функционалов. Самый, пожалуй, популярный из функционалов называется MapCard. MapCard. Ну, Map, естественно. Вот. Что это такое? Значит, у него аргументов может быть сколько угодно, но не менее двух. Первый аргумент у него функция. Функция. Второй аргумент у Мапкара, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее, это списки. Списки. Значит, сколько этих аргументов должно быть? Их должно быть столько, сколько аргументов у функции. То есть, если эта функция нольместная, тогда, наверное, не надо применять к ней MapCard. Ну, нольместная, значит, не принимающая ни одного аргумента. Если эта функция одноместная, то есть принимает один аргумент, здесь должен быть один список. Если эта функция двухместная, то здесь должно быть два списка. Причем, вообще говоря, эти списки должны быть одинаковой длины. Все. Ну, например, я могу использовать функцию плюс. Это немножко хитро делается. Значит, вот такая вот штука, да? Решетка апостроф. Решетка апостроф — это так же, как вот апостроф для хвост сокращения. Решетка апостроф — это сокращение для вот такой вот вещи. Function. Function F. Это и есть то же самое, вот просто синтаксический синоним. Вот. Будучи примененным function, это тоже спецформа, естественно, вот. Не вычисляющая свой аргумент. Значит, что она делает? Ну, в применении к символу она из него выдирает ассоциированную с ним функцию. То есть вот плюс — это символ, это имя символа. С ним ассоциирована функция сложения. Да? Вот, соответственно, вот эта решетка апостроф позволяет функцию сложения получить как объект. А нам такое надо. В MapCard мы передаем объект. Да, объект функции. Объект, который может быть применен. Да. Вот, очень хорошо, значит, объект, замечательно, супер. Теперь пишем так. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Вот. Если мы так написали, то результатом этого будет список. Какой? 11, 22, 33. Вот, то есть что происходит? MapCard берет первые элементы списков, да, применяет к ним функцию. То есть первое применение функции будет плюс 1, 10. Получили, да, получили 11. Второе применение функции будет плюс 2, 20. Да, получили 22. Плюс 3, 30. Получили 33. Из результатов собирается списочек. Да. То есть вот такая штука. Это, не скажу, что простейший функционал. Да? Функционал — это функция, у которой одним из аргументов является в свою очередь функция. Да? Вот, не скажу, что это простейший функционал, но самый часто используемый — это абсолютно точно. Да? Ну что еще можно делать с MapCard? Ну, например, взять и там, поменять знак всех чисел. Есть у нас список чисел. Мы взяли, хотим поменять всем знаки. Да? MapCard минус 1, 2, 3. Вот. Минус у нас бывает и унарный сколько угодно аргумент, как и плюс, кстати. То есть у них вот эта местность, так называемое количество аргументов, может быть произвольным. Ну, соответственно, если вот так вот сделать, то результат будет, естественно, минус 1, минус 2, минус 3. Зря я вот поставил, значит, совсем нет. Вот такая штука, да? Вот. А можно на самом деле применять любую функцию. Причем более того, вот представьте себе, что нам, соответственно, нужно сделать что-нибудь более сложное. Допустим, нам нужно каждый элемент списка возвести в квадрат и из результата вычесть единицу. Может такое понадобиться? Запросто. Да? Бывает такое. Как такое сделать? Вот данный элемент, данный список числовых элементов, нужно каждый элемент возвести в квадрат и вычесть единицу. И все это, так сказать, вот, результаты собрать в список. Можно это сделать с помощью MapCard? Конечно, можно.
Вот. Можно самый простой случай. Это написать функцию, да, отдельно. То есть сначала мы вводим функцию. Да? Ну, допустим, так. Define f, значит, от x есть плюс умножить x, x1.
Все скобки закрыты.
Да. Вот. А дальше уже мапкар делать. То есть сказать мапкар. Ну и список. 1, 2, 3, 4. Да. Получим то, что нам нужно. Но на самом деле так обычно не делают. Не нужно ассоциировать с функцией имя, если это имя только один раз будет использоваться. Да, то есть отдельно функцию писать, это имя будет под ногами путаться все время, да? Вот. Ну, в принципе, можно, но не очень удобно. Соответственно, это делают немножко иначе. Функции в языке Lisp могут не иметь имени. Как это делается? Выглядит это примерно следующим образом. Мапкар. Решетка апостроф, а вот дальше начинаются интересности. Загадочное слово лямбда. Загадочное слово лямбда. А дальше все как внутри функция. X плюс умножить x, x, единица, сколько, сколько. Все скобки закрыты, да. То есть все то же самое, как вот здесь. Да. Только вместо вот этого вот define и имени функции стоит загадочное слово лямбда. Да. Это называется анонимная функция или безымянная функция. Ну, а вторым аргументом Максгар даем те же самые 1, 2, 3, 4. И происходит ровно то же самое, что и в том случае. Вот, то есть вот у нас функция может быть без имени. Ну, спрашивается задача, ну и какая разница, что жалко было имя ввести. Да? Так вот, ответ, жалко. И знаете, насколько жалко? А жалко до такой степени, что если бы не было лямбды, большинство программистов просто не стало бы в такой ситуации использовать мапкар. Потому что ввести лишнюю функцию для программиста, в принципе, это нужно вот некое как это, то есть это некий барьер психологический. Функция — это лишний объект в программе. И человеку кажется, что для такой ничтожной задачи вводить дополнительную функцию — это слишком сложно, искушать по-воробьям. Если функцию можно не вводить, тогда запросто, пожалуйста, раз, все. Хотя вроде бы одно и то же, да? Но вот это снимает, я говорю, очень нехилый барьер. Я с многими программистами, пишущими на Lisp, разговаривал, они говорят, ты что, если бы лямбды не было, мы бы удавились. Да? То есть мапкар бы вообще не использовался ни для чего, если бы лямбды не было. Потому что каждый раз это практически мапкар на практике используется всегда с лямбдой практически. Да? То есть очень редко бывают встроенные функции, вот то, что я показывал, это скорее учебные примеры. То есть редко, когда бывает, нужно применить к каждому из элементов списка функцию, которая уже есть в библиотеке языка. Да? Чаще всего приходится, так сказать, вот нужно применить к каждому элементу списка некую операцию, только эту операцию нужно написать самим. И вот в этой ситуации, я говорю, что многие программисты бы просто, если бы не было лямбды, они бы не применяли мапкар как таковой, они бы там это самое изворачивались, там делали бы рекурсию. Можно сделать то же самое с помощью рекурсии без всякого мапкара? Конечно, можно. Да? Ну как? Значит, что там у нас получается? Ну, я напишу процы, допустим, да? LST. Ну, ну и чего у нас там? Стандартный конт. Значит, если null LST вернуть nil, в противном случае вернуть конс. Значит, первым аргументом конса будет так, плюс умножить ТДР ЛСТ ТДР ЛСТ так, умножение закрыл единица закрыл конс закрыл рано конс закрыл. Значит, вторым аргументом конса будет рекурсивный вызов, то есть прос КДР от ЛСТ так, прос закрыл. Теперь вот конст закрыл, т конст функция, да? Вот такая штука.
Там
Кар, конечно, да.
Спасибо.
Кар. Здесь тоже кар. Вот. Ну вот. То есть вот реальность такова, что программист, если не будет лямбды, он скорее напишет вот так. Да? Громоздко, все прочее, да? Хуже. Но с другой стороны, ну что, вот я сейчас это самое, не хотел с ней писать, но я взял и написал. Несложно же, да? Вот. А зато минус одна функция в программе. Вроде бы можно убеждать программиста сколько угодно, слушай, чувак, ну какая разница, тебе там функции больше, функции меньше, там даже есть, когда, как Карлсон говорил. А-а. Вот нет и все. То есть большинство программистов, для них это будет достаточный барьер для того, чтобы вообще не использовать мапкар, если не будет лямбды. Лямбда есть. Очень хорошо. Почему? Потому что есть тоже придумали программисты для программистов. Вот, значит, я думаю, что на сегодня можно закончить. Спасибо за внимание.
В следующий раз тоже здесь будет?
Да, я надеюсь, что здесь будет. Знаете, мы уже в таком количестве, как сегодня, мы не уместимся в той аудитории вообще никак. Народ сюда. Пока. 65. Все записались-то, я надеюсь. Может, сейчас еще увеличим? Спасибо.
А если количество вызовов не исключает аргументов?
Боится ваша ошибка. А с ними есть автор? Конечно. Только он там называется просто мап.
Понимаете, то есть вот суть в том, что они как-то не подвергаются. Вот, и соответственно, то, что они как-то подвергаются. Если получится, то получится.
Ну, я понял, я повторюсь. Знаете, что это самое? Не получится, что я вообще-то, конечно, лучше такую ситуацию делать иначе, да? Правильно. Лучше, конечно, поделиться, выучить конспект лекции. Тебе уже что сделать надо. А это, понимаете, в чем дело? Переход от, говоря, вот. Ну вот эту лекцию я вообще из головы сейчас извлек, да? Потому что про лиску я рассказать могу, там, вот рассказывать, ну, 20-й раз уже, когда одно и то же рассказываешь. Несложно. К другим лекциям я готов, то есть, да? То есть у меня есть там конспект лекции, написанный на бумаге. Но его уже в электронный вид перевести. Причем, понимаете, конспект он тезисный, что-то все-таки из головы додумывается. Вот, просто я заметил, что вот, очень тяжело перейти от курса лекции к бумажному конспекту, когда у бакалавров первый раз читал операционную систему. Мне казалось, что я сейчас конспект напишу, вообще замечательно все. Я целый семестр написал конспект. Нет, я издал его в итоге. Эти книжки все замечательно, там, всех убил. Но сколько я на это времени потратил? Вот, рано или поздно, конечно, спецкурс сделаю. Вот. Но я знаю, что вот на следующей лекции будем продолжать лист. Смотрите лист, да. Вот. А дальше там я каждый раз, я, в принципе, когда новая тема будет, я предупреждаю не заранее. Не
помните, вы написали функцию для сам машинника? Для функции, по-моему, на рублях машинника,
простите. Она еще и данные экспоненциальные, это квадрат.
Сейчас. Это рекорд.
То есть, примерно, давайте примерно.
Звездочка может составляться с нулем.
символом, с одним символом и так далее. Первый вариант пробуется с одним символом, где пробуется с нулем, где с нулем, где с нулем, где с нулем. Ничего не получается. Да, пятый синтимин. Да, то есть получается вот это в степени вот это практически, да?
Ну, практически.
Ну, да. Нет, ситуация, наверное, такая, что оптимизировать тяжело, да?
Ну, да. Сам играл в шост, когда приходит в голову, это просто мастерчик задает.
Не получится.